Дорогие братья и сестры, продолжается эфир православного радио «Воскресение». С вами Константин Еремеев. И сегодня у нас в студии, в гостях, иерей Александр Карачев, настоятель храма во имя святителя Стефана Великопермского. Сегодняшнюю встречу, дорогие братья и сестры, мы посвятим Великому посту и богослужебным особенностям. То есть мы будем говорить о том, какие особенности служб в храме нас в этом посту ожидают. Батюшка, здравствуйте. Благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Всех радиослушателей приветствую. Божье благословение да пребывает со всеми нами.
Батюшка, в пост меняется наша церковная жизнь и домашняя тоже. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих особенностях.
Дорогой Константин, дорогие радиослушатели, всех вас приветствую. Действительно, время поста – это особое время. Святые отцы именуют это время духовной весны. Это связано с тем, что как весной происходит пробуждение природы, ее обновление, увеличивается долгота светового дня, прилетают перелетные птицы, выходят из спячки животные, растения наполняются новой жизнью, и все приходит в движение. Так и в душе человека могут происходить изменения – это духовное обновление, очищение и воспитание души. То есть происходит духовное пробуждение человека. Святая Церковь для достижения этой главной цели Великого Поста дает нам определенные средства, которыми являются различные богослужения, совершаемые в это время. Надо сказать, что они обильны и разнообразны, и совершаются единственный раз в году, именно в этот период времени. Период Великого Поста охватывает 7 недель. 6 недель именуются Святой Четыридесятницей, то есть состоят из 40 дней. Святая Четыридесятница, надо сказать, установлена в образ 40-дневного поста, который совершал Господь наш Иисус Христос в пустыне. А последняя неделя, или седмица, перед Пасхой именуется «страстной». С церковно-славянского слова «страсти» переводится как «страдание». Поэтому она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, а именно его страданиям, смерти и погребениям. Она называется также «великой» по знаменательности и великости совершившихся в ней событий. И мы имеем возможность быть свидетелями этих евангельских событий, идти вслед за Христом. Богослужения Великого Поста преимущественно совершаются по так называемой богослужебной книге «Постная Триодь». Ну, для многих, наверное, это будет непонятно, но тем не менее используется такая книга. Богослужение по-славянски переводится как «Трипесниц», которую составили святые отцы. Их мы именуем песнописцами, гимнотворцами, жившие в 5-14 веках. Ну, наиболее известными авторами текстов Триоди можно выделить, являются это святитель Андрей, архиепископ Критский, преподобный Косьма Маюмский, святой Иоанн Дамаскин, преподобный Иосиф и Федор Студиты. Ну, хотелось бы действительно осветить особенности богослужения в дни Великого Поста, какие есть особенности и какие имеют они для нас значение и духовные смыслы. Давайте, наверное, по порядку рассмотрим эти недели. На первой седмице, в первые 4 дня за вечерним богослужением, которое именуется Великим Повечерием, читается священнослужителями Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Канон – это обширная песнь, состоящая из 9 частей. Каждая часть включает определенное количество небольших текстов, которые именуются тропарями. Ну, наверное, каждый, кто верующий, открывал молитвослов, наверняка читал так называемый канон «Покаянный Господу Иисусу Христу», когда готовился ко святому причастию. Канон молебный Пресвятой Богородице, канон Ангелу-Хранителю. Но вот именно покаянный канон Андрея Критского, он отличается от всех других канонов именно своей обширностью. Этот покаянный канон состоит из 250 тропарей и призван возгревать нас чувство покаяния и напоминает нам основные вехи ветхозаветной и новозаветной истории, наполненные как образцами высокой жизни, так и страшных падений. Данные примеры наглядно демонстрируют не только силу пагубного воздействия греха на человека, но и указывают на безмерное милосердие Господа, предлагающего нам свою поддержку и помощь. Все мы заражены грехом, и не в наших силах, даже при самом большом желании, самостоятельно освободиться от его гнета. Надо заметить, кстати, что этот канон был написан преподобным лично для себя. Одним из мотивов к составлению канона, как полагают, мог стать эпизод из биографии святого. А именно, византийский император Филиппик Вардан был убежденным монофилитом. А монофилитство – это такое, такая в свое время было вероучение, ересь, да, которая учила, которая, ну, содержала в себе учение о том, что во Христе две природы, но одна воля, воля божественная. И точнее, в 712 году этот император заставил некоторых епископов, в том числе и преподобного Андрея, подписать осуждение 6-го Вселенского собора, который состоялся в Константинополе в 681 году. Вскоре нечестивый император был свергнут, православие было восстановлено. Но преподобный Андрей не мог не пережить по поводу своего малодушия и свое раскаяние выразил в тексте Великого канона. Покаянный канон был им написан в старости под влиянием личных переживаний и поисков глубокого покаянного сокрушения. А впоследствии этот канон стал достоянием и всей церкви. Сейчас он читается на первой седмице в первые четыре дня, как было сказано, да, как бы постепенно вводит нас в покаянное чувство и дает нам соответствующий настрой, а затем прочитывается полностью на пятой седмице Великого Поста. Утреннее и вечернее богослужение седмиц Великого Поста наполнены изобилием чтения такой богослужебной книги, как Псалтирь, автором которой преимущественно является пророк и царь Давид, живший в 10-11 века до нашей эры. Псалтирь представляет собой собрание, состоящее из поэтических текстов, различных по жанру. Это библейская ветхозаветная книга, наиболее часто используемая за богослужением. Псалтирь состоит из 20 кафизм. Каждая кафизма включает три части, именуемые славой. В каждой части разное количество псалмов, ну, в среднем по три. Всего в псалтире 150 псалмов. Она представляет собой молитвенное воздыхание, разговор царя Давида с Богом. Этот разговор порой носит разный характер. Иногда покаянный, просительный, словословный и даже хвалебный. Псалтирь в период поста по богослужебному уставу прочитывается дважды за неделю, в отличие от другого времени года, когда она прочитывается всего один раз. И это тоже является особенностью. То есть в богослужении, именно в таких службах, как в богослужебных часах, 1, 3, 6, 9, всюду добавляется чтение кафизм. Почему так происходит? Можем задать вопрос. Почему усиливается чтение, да, псалтири? Ответ можно найти в беседе на первый псалом святителя Василия Великого. Зацитирую, да. Он говорит: «Псалтирь пророчествует о будущем, воспоминает о прошедшем. Она есть некая сокровищница благих наставлений. Она врачует и застарелые душевные язвы. И тому, кто получил свежую рану, подает скорое исцеление. Она подкрепляет немощное, охраняет здоровое, истребляет страсти. Она доставляет спокойствие душе, производит мир, прощает бурные и мятежные помыслы. Псалом смягчает душу гневливую, уцеломудривает любострастную. Чему не наставит тебя псалтирь?» – задает вопрос он. «Ты научишься из нее и отличному мужеству, и строгому правосудию, и постоянному воздержанию, и совершенной щедрости, и образу покаяния, и полному терпению. Ты научишься из нее всему доброму». Вот так вот пишет святитель Василий Великий.
Батюшка, ну, во время Великого Поста мы как-то особенно осознаем вот необходимость покаяния.
Да, это время как раз-таки нам дано для того, чтобы задуматься о своих грехах, о том, чтобы сфокусировать свое внимание на внутренней жизни, не на той суете, которая нас как-то вот окружает, да, в которую мы и так погружены в течение года. То есть это особое время, когда мы погружаемся вовнутрь себя. И богослужение нам как раз-таки этому содействует и помогает. И в частности нам помогает покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина, которая начинает использоваться за богослужением. В ней мы молимся, чтобы Господь отнял от нас дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие, и даровал бы нам дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви». Эта молитва читается на богослужениях в течение Великого Поста до Великой Среды Страстной Седмицы, ну, кроме субботы и воскресенья, а также читается в келейной домашней молитве. Автором является преподобный Ефрем Сирин, который жил в IV веке и был по происхождению сирийцем. Надо сказать, что после себя этот святой оставил многочисленные толкования на Священное Писание, проповеди, поучения. Ефрем Сирин написал гимны и молитвы, которые еще при его жизни перевели на греческий язык. Впоследствии они вошли в современное богослужение. Но молитва преподобного Ефрема Сирина, она еще сопрягается с таким не только духовным внутренним деланием, но даже и внешним, а именно с поклонными земными и поясными. Ну, вообще для поста характерны постоянные земные и поясные поклоны. Об этом мы читаем в такой богослужебной книге, которая именуется «Типикон», по-русски означает «устав». В нем есть особая статья, которая называется «О поклонниках». В этой статье дается описание, как должно совершать поклоны на молитве преподобного Ефрема Сирина. А именно священник выходит перед царские, становится перед царскими вратами. Эта молитва делится на три части. Читается первая часть. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, и делается земной поклон». То есть священник и все прихожане становятся на колени и головой касаются пола. Затем он читает вторую часть. «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, даруми рабу твоему». Также делается земной поклон и читается третья часть. «Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». И делается третий земной поклон. Затем творятся такие вот, так скажем, поясные метания. То есть священник крестится и делает поясной поклон, то есть наклоняется, не встает уже на колени, а рукой касается пола. «С молитвой Божией очисти мя грешного». Делаются такие вот поклоны поясные, их всего 12, а затем заново прочитывается молитва и делается последний завершающий земной поклон. Устав подвергает великой ответственности пред Богом и судом церкви как священника, если он без должного внимания читает молитву и небрежно совершает поклоны, так и всех православных, если они совершают поклоны с бестолковой торопливостью, не вслушиваясь в слова молитвы и не подражая священнику. Читается одна общая молитва для всех, и должны безмолвно, не колеблясь, не шевелясь, как предписывает устав, выслушать ее все, а потом совершить один общий поклон. «Не борзяйся и помни, что молитва есть беседа человека с самим Богом». Вот такой устав дает предписание, в каком состоянии должны мы творить поклоны. Потому что так часто бывает, что молитва это же часто читается и за богослужением, и дома, и человек как бы привыкает к ней. И начинает порой, ну, всех нас вот это вот подвигает дьявольское поспешение. Мы спешим прочитать молитвы, спешим сделать поклоны, спешим на службе, нас тоже что-то торопит, подгоняет. И вот, вот это вот такое так называемое дьявольское поспешение, да, и человек даже в молитве тоже может быть подвергнут ему, чтобы быстрее-быстрее совершить. А устав предупреждает, что должно со вниманием и не спеша, потому что предстоим пред самим Богом. И в этот момент нам некуда спешить. Следующими богослужебными особенностями Великого Поста являются это так называемые божественные литургии, совершаемые в этот период. Здесь можно выделить три литургии. Ну, я начну, наверное, с привычной нам литургии, которая совершается для всего, в течение всего года богослужебного. Это литургия святителя Иоанна Златоуста. Мы ее совершаем и каждую субботу, и воскресенье, и каждый день там, где совершается служба.
Но она нам хорошо знакома всем.
Да, она всем нам хорошо знакома, но в этот период времени она уже не служится каждый день. Служится только лишь по субботам, а также в праздник Благовещения 7 апреля и вход Господень в Иерусалим за неделю до Пасхи. Вторая литургия, которая чуть более нам известна, наверное, можно так сказать, она совершается по воскресным дням. Это литургия святителя Василия Великого, по воскресным дням Великого Поста. То есть это с 1 по 5 воскресенье Великого Поста, а также на Страстной Седмице, Великий Четверток и Великую Субботу. Но помимо Великого Поста, она также совершается в дни памяти святителя Василия Великого, это 14 января, а также в навечере праздников Рождества Христова и Крещения, или Богоявления, как мы называем этот праздник, да, либо в самый день этих праздников, но это тоже зависит от устава. А третья литургия совершается исключительно в Великий Пост, это литургия преждеосвященных даров. Она совершается по средам и пятницам Святой Четыредесятницы, а также в дни памяти первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи 9 марта и 40 мучеников Севастийских 22 марта. Также в первые три дня Страстной Седмицы, то есть Великий Понедельник, Вторник и Среду, а также в дни храмового праздника, то есть кому посвящен храм, то есть в честь того или иного святого, да, если выпадает в этот период, то совершается тоже литургия преждеосвященных даров. Эта литургия по-другому именуется литургией святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. Это богослужение, во время которого верующие причащаются святых даров телом и кровью Христовых, освященных прежде, на предыдущей полной литургии по чину святителя Василия Великого или Иоанна Златоуста, и сохраняемый в ковчежце, обычно на престоле. А литургия преждеосвященных даров в строгом смысле литургии не является, так как в этом богослужении нет анафоры. И во время этого богослужения не совершается приложение, или по-другому мы называем освящение святых даров. Ну, то есть, к примеру, на литургии святителя Василия Великого в воскресный день заготавливается не один агнец, а, допустим, если на литургии служится, на седмице служится литургия преждеосвященных даров в среду и пятницу, то, соответственно, еще два дополнительных агнеца, они освящаются, хранятся на престоле и затем преподаются верующим в этой литургии. Эта литургия называется неполной. Шестой Вселенский собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение преждеосвященной литургии в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не лишать верных таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии. Ну, потому что полная литургия для всех верующих является торжеством богообщения. То есть, когда человек может приобщиться, причаститься и быть участником вот этого великого таинства совершения приложения святых даров. Но так как в пост это время сугубое для покаяния, то как бы человек лишается служения этой литургии, участия в ней, напоминая о его грехах. Да? То есть тут преимущественно преобладает покаянное чувство. Но для того, чтобы все-таки в течение седмицы укрепить верующего в его трудах и подвигах, да, духовных, то для укрепления духовных сил верующих в дни поста предлагается вот эта вот неполная божественная литургия, литургия преждеосвященных даров. Таким образом, мы видим три вида литургии, которых нет в другое время. И это тоже, вот, по сути дела, наполняет разнообразием Великий пост. Потому что в другое время не совершаются такие три литургии. Но дальше, если мы перейдем уже к седмицам и неделям Великого Поста, то в пятницу первой седмицы начинается празднование святому мученику Федору Тирану. После литургии преждеосвященных даров по заамвонной молитве поется так называемый молебный канон святому Федору. Освящается в его память колево. Это сваренные с медом зерна пшеницы. Церковь вспоминает, как он явился в начале Великого Поста в 362 году во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил об осквернении еды на рынках идоложертвенной кровью. В субботу первой седмицы продолжается празднование святого Федора Тирана. Этим воспоминанием Святая Церковь внушает верующим, что пост угоден Богу и что постящиеся находятся под особым покровительством Божьим. В первую неделю Великого Поста Святой Церковью вспоминается победа православия над ересями. Почему этот воскресный день называется также и неделей православия? Вот эти все духовные смыслы, они отражены в богослужениях, то есть в песнопениях, чтениях службы, в текстах службы. По объяснению Синоксария, Синоксарь – это, значит, такое поучение, собрание исторических сведений о празднике или о каком-либо святом. Находится он в этой же богослужебной книге, о которой я ранее сказал, «Постная тревоги» по шестой песне. И вот по объяснению этой книги, этого поучения, в настоящий день празднуется восстановление святых и честных икон, бывшие в половине IX века, от Михаила, византийского императора, и Феодоры, святые и блаженнейшие царицы, и святого Мефодия, патриарха Константинопольского, как сказано в поучении. Празднование это было установлено по поводу окончательной победы Святой Церкви над иконоборческой ересью. Это не значит, что с IX века не появлялось уже боли или не могло появиться ереси, а значит, что все последующие ереси, какие бы они ни были многочисленны и разнообразны, находят в себе обличение и опровержение в определениях семи Вселенских соборов. Победа православия в самой греческой церкви первоначально была отпразднована в первую неделю Великого Поста. И таким образом основание настоящего торжества православия есть историческое. Но вместе с тем Святая Церковь торжеством настоящего дня имеет в виду дать высокое утешение проходящим, ну то есть постящимся, да, согласно с правилами веры и благочестия, подвиг поста, видя в нем доказательства живого общения их по вере и жизни с нею, и находя в нем основания для молитвенного ходатайства за них пред Богом. По окончании литургии в этот день положено совершать особый чин, который именуется «Торжество православия», составленный святым Мефодием, патриархом Константинопольским. Следующими богослужебными особенностями Великого Поста мы можем выделить это богослужение, совершаемое в субботу, а именно во вторую, третью и четвертую седмицы Великого Поста. Совершаются так называемые заупокойные богослужения, которые также именуются родительскими субботами. Ну, название родительские, скорее всего, произошло от традиции называть покойных родителями, то есть отшедшими к отцам. Еще одна версия – родительскими субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. Во время будних дней Великого Поста обычная литургия не совершается, как мы уже об этом сказали, да? Следовательно, и главное литургическое поминовение усопших тоже совершается реже. Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства о них, церковь установила этих три особых дня для молитвы о них. Кроме того, заупокойные службы во вторую, третью и четвертую субботы Великого Поста имеют другое, так называемое требное обоснование. Если кто-то из христиан умирал накануне или в течение Великого Поста, то положенные особые поминовения, как мы то полагаем в церкви, в третий, девятый, сороковые дни, не следовало совершать посреди седмицы, когда не бывает полной литургии, а предписывалось перенести на ближайшую субботу. Так как поминовение на литургии имеет особую важность, то и моления о новопреставленном стали соединять с ближайшей полной литургией, то есть в одну из указанных суббот Четыредесятницы. Постепенно поминовения новопреставленных стали соединять с молениями за их усопших родственников, а затем и за всех усопших христиан. Ну, вот так сформировалась традиция совершения во вторую, третью и четвертую субботы заупокойных служб. Ну, нам, наверное, это сейчас мало знакомо, потому что вот у нас человек умирает, да, приносит его, отпевают, допустим, в какой-то либо из дней. Но в древности более, наверное, благоговейное было отношение к своим христианам, и не просто их отпевали, но гроб ставили в храме, совершалась служба, совершалась так называемая заупокойная литургия с гробом почившего. Люди, христиане, родственники причащали святых христовых тайн. То есть все вместе с усопшим участвовали в божественной литургии. Вот. Сейчас у нас это все-таки, так сказать, редкость, да? Вот. Но тем не менее, вот в древности это было, и так как литургии не могли совершать, то переносилось на ближайшую субботу. Надо сказать, что особенностью этих служб является совершение парастаса. Это греческое слово переводится как «предстояние», «стояние с целью ходатайства», «прошение о ком-то или чем-то». Парастас – это заупокойная всеночная, великая панихида по всем усопшим православным христианам, совершаемая на всеночном бдении родительских суббот. Служится, как правило, она вечером в пятницу на утренней. И главной особенностью ее является то, что священнослужителями читается 17-я кафизма с поминовением усопших. Все песнопения этого богослужения обращены на молитву об усопших. Также на следующий день, да, или вот уставом предписывается после вот бдения, совершается панихида и заупокойная божественная литургия. Очень ценно и важно во время поста совершать молитву не только о себе, но и о тех, кто в ней сугубо нуждается. Это наши усопшие родственники и знакомые, тем самым проявляя заботу и любовь об их участи после их смерти. Надо всегда помнить, что наши усопшие не меньше нас нуждаются в церковной молитве. Мы, в отличие от них, уже покинувших свое тело и не могущих никак повлиять на свою загробную участь, еще можем помочь им обрести спасение. Все они, будучи крещенными, также являются чадами Церкви Божией, а значит, могут рассчитывать на ее помощь, заступничество и поддержку. Но вообще, о смысле заупокойного богослужения и молитв, если кому интересно, да, я рекомендую почитать на сайте Азбука Веры книгу святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского исповедника, под названием «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви». Потому что нам тоже очень важно понимать, насколько от нас зависит, в том числе их участь, да, потому что дни поста – это не только дни подвигов внутреннего делания, потому что здесь важно не только молитва и покаянное чувство, тут важно еще добрые дела, как можно добрые дела сделать не только по отношению к живущим здесь на земле, к нашим ближним, но и к нашим усопшим. Это тоже очень важно. И Церковь акцентирует на этом свое внимание в эти дни. Православный учение о посте, как средстве к благодатному озарению, с особенной силой раскрывается в воспоминании во вторую неделю святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого чудотворца. Святой Григорий известен как обличитель ереси Варлаама, калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о благодатном свете, озаряющем внутреннего человека и не допускавшего возможности достигнуть этого озарения молитвой и постом и другими подвигами самоотвержения. Святитель Григорий Палама утверждал, что творческие энергии божества, поддерживающие бытие мира, человек способен увидеть еще здесь, в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных энергий он считал фаворский свет, который видели апостолы во время преображения Иисуса Христа, а также свет, который открывался некоторым христианам-подвижникам в результате высокой чистоты жизни и длительных аскетических упражнений. Таким образом была сформулирована главная цель христианской жизни, сама суть нашего спасения – это обожение. Когда человек по милости Божией всей полнотой своего существа посредством нетварных энергий соединяется с Богом. На созванном по поводу этой ереси в 1341 году в соборе в Константинополе Варлаам, ученик его Акиндин и прочие их соумышленники были осуждены за свое ложное учение. И в последующее время своей жизни святой Григорий ревностно боролся за православие. Не единожды, как сказано в поучении тоже Синоксаря, но многожды и многими своими вдохновенными речами и писаниями опровергая учение и сочинения последователей Акиндина и Варлаама. Следующая неделя – это третья неделя Великого Поста. И именно в эту третью неделю Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на середину храма для поклонения, отчего и самая неделя называется крестопоклонной. Происходит это на всеночном бдении, на Великом Словословии, когда поется Великое Словословие, «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», крест выносится на середину храма для того, чтобы каждый верующий мог приложиться, помолиться, прикоснуться к этой главной святыне – церкви. Цель установления в третью неделю службы Святому Кресту открывается из прекрасных сравнений его Святой Церковью с райским древом жизни, синолиственным древом, по тенью которого ищут прохлады и отдыха утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия. Таким образом, Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления проходящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питье и отдых служат для телесного подкрепления. Это духовное подкрепление дается в представлении любви Божией к человеку, по которой Сын Божий предал себя на крестную смерть. Оно особенно необходимо в середине подвига, потому что теперь подвязающиеся уже много утратили и свежести своих сил, и однако не могут еще оживлять себя надеждой близкого и успешного окончания подвига. Сосредоточив богослужение предыдущих недель, особенно первой, все самое строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, и расторгать, окажется самое окаменелое человеческое сердце. Теперь, в середине немалого и нелегкого поприща Святой Четыридесятницы, Святая Церковь прилагает столь потребное для поднятия упадающих сил, постящихся великое утешение и ободрение. Это Святой Крест. Ибо ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося, даже, быть может, ослабевшего духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения. Если Господь нас ради пострадал на кресте, то и мы должны Его ради неустанно подвязаться в посте, молитве и прочих подвигах благочестия, отстраняя от себя и умешляя в себе все то, что препятствует этим подвигам. То есть вот третья неделя, она для такого нашего духовного укрепления. Потому что мы-то, может быть, привыкаем и начинаем расслабляться, а дьявол не расслабляется. Он ждет именно тогда, когда мы устанем. И когда мы устаем, он в этот момент начинает на нас уже воздействовать.
Чтобы нас поддержать, как раз вот здесь и вот это и происходит.
Да, да, это вот именно для духовного такого подъема. Потому что, ну, человек иногда не понимает, какой подъем. Я смотрю на кресте страдающих Христос. Но за это мы вспоминаем, за этим следует воскресение. Угу. И как Господь пожертвовал своей любовью, своим Сыном Единородным ради нашего спасения, так и мы должны чем-то пожертвовать оставшимся уже периодом времени поста, как говорится, поднапречься, использовать все свои силы, свое желание, свое устремление, то есть напрячь свои духовные силы. А в следующей неделе, четвертой, богослужении четвертой недели Великого Поста, Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника. Он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Всю свою жизнь преподобный провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн пришел туда 16-летним юношей и с тех пор никогда уже не покидал Святую Гору, на которой пророк Моисей когда-то получил от Бога 10 заповедей. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Но однажды, так скажем, недоброжелатели позавидовали его славе и стали обвинять его в болтливости и лжи. Ну, всегда находятся такие люди. Иоанн не стал спорить со своими обвинителями, он просто замолчал и за целый год не произнес ни одного слова. Лишившись духовного наставления, его обвинители сами вынуждены были просить святого возобновить прерванное их интригами общение. Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. То есть мы не можем сказать, что вот он был прям вот великопостник. Да? Вкушал он все, что дозволялось по иноческому обету, но вкушал умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился, много посвящал времени чтению душеспасительных книг. Но если во внешней жизни преподобный Иоанн действовал во всем осторожно, ну, можно сказать, шел царским средним путем, избегая крайности, опасных для души, то во внутренней духовной жизни он, возгораемый божественной любовью, не хотел знать границ. Особенно глубоко он был проникнут чувством покаяния. В 75-летнем возрасте Иоанн против своего желания был возведен в должность начальника Синайской обители. Монастырем он управлял недолго, всего 4 года. Но именно в это время им была написана удивительная книга, именуемая «Лествица». История создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в 2 днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство духовно-нравственной жизни. В письме они называли такое руководство надежной лестницей, по которой им должно было бы безопасно восходить от земной жизни к небесным вратам. Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу, которую так и назвал «Лествица». И хотя книга эта появилась 13 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности – удивительно простой и доходчивый язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни. Но, надо сказать, для нас они сейчас тоже непростые, эти вопросы, и само чтение этой книги тоже бывает не просто воспринимается человеком, но поэтому надо начинать вот ее как-то сначала поста даже уже читать. Если вот мы бы поставили себе такую задачу в начале поста потихоньку ее читать, иногда есть бытует такое мнение, что это только для монахов. Нет, на самом деле монахи либо миряне, вот, у всех у нас есть души и у всех у нас есть страсти. Они, как правило, одинаковые. У кого-то в той или иной мере, в большей или в меньшей мере проявляются, да? Это и страсти зависти, и страсти осуждения, и страсти чревоугодия, и гордыни, и так далее. Вот. И вот преподобный Иоанн передает духовный опыт, как бороться с этими страстями, как восходить. Как не пасть, как удержаться на этой лестнице, на которой ты уже встал, да? Как постепенно подниматься к Богу, чтобы не было вот этих крайностей, которые он сам смог избежать в своей жизни. Он всегда следовал этому золотому правилу. И поэтому, наверное, важно каждому из верующего тоже со своим духовником согласовать меру поста, найти ту меру, в которой он может сейчас
по в данный момент,
по силам, да, по силам для себя. Потому что иногда бывает так, что новоначальный, вдохновляемый такими своими устремлениями внутренними достичь каких-то подвигов, вот, но при этом не имея основания, не имея жизненного и духовного опыта, он набирает в себя столько правил, что потом уже не в состоянии нести и оставляет даже самое последнее. Даже краткую молитву, то есть перестает обращаться. Но здесь действует тоже дьявол, очень тонко, очень умело, поэтому очень важно с духовником определить именно свою меру поста. В середине пятой седмицы Великого Поста церковь установила на утренний четверга читать весь канон преподобного Андрея Критского, о котором мы уже ранее упоминали, с житием преподобной Марии Египетской. Другие названия этого дня – это «Стояние Марии Египетской» или «Четверток Великого Канона». В каноне собраны и изложены, как было сказано выше, все побуждения к посту и покаянию. И Святая Церковь повторяет его теперь в полном составе, чтобы вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста. С одной стороны, а с другой стороны, в начале поста это было бы трудно осилить сразу такой большой объем чтения покаянного, молитвенного, да, вникать в эти образы Ветхого и Нового Завета. Поэтому в первые 4 дня постепенно человек вводился в покаянное состояние. А здесь уже, когда прошло половина поста, то здесь человек уже как бы готов, да, настроен для того, чтобы вновь погрузиться в молитвенное воздыхание преподобного Андрея Критского. По объяснению того же синоксаря, житие преподобной Марии, также умиление предлагает бесчисленное и прегрешившим утешение дает многое, представляя собой нам и образец истинного покаяния, и пример неизреченного милосердия Божия. Церковь обращает внимание на две противоположности, на глубину ее греховного падения преподобной Марии и на высоту благодатного восстания, чем указывается, что истинное покаяние изглаждает самые тяжкие грехи и может вознести кающегося грешника на высокую степень духовного совершенства. В пятую субботу Великого Поста, мы до этого говорили, что вторая, третья, четвертая субботы, они заупокойные, а вот уже пятая, подошли к пятой субботе Великого Поста.
Да.
Она носит название «Похвалы Пресвятой Богородицы», потому что в этот день прославляется Пресвятая Богородица в память троекратного избавления царствующего града Константинополя от нападения врагов, всесильным ее заступлением. В царствовании Ираклия, это 626 год, стеснили Царьград с востока персы, а запада – скифы и авары. Патриарх Сергий взял икону Пресвятой Богородицы, именуемую Адигитрию, и ризу ее обносил с крестным ходом по стенам города, и когда в водах пролива омолчил ризу Богоматери, море закипело, корабли потопило и неприятели истребило. Мы это читаем из истории, да? Народ проводил целую ночь на молитве во Влахерской церкви, находящейся на берегу моря, воспевая благодарственное пение Божьей Матери. Это акафист, да? По-другому переводится как нестояние, потому что они всю ночь стояли и молились Божьей Матери. Подобное избавление Царьграда от Агарин было при Константине Паганате, 670 год, Львей Савре, это 716-740 года, или по другим известиям при Михаиле III, 864 год, от Агарин скифов Аскольда и Дира, ну, наших, кажется, предков, да? Святая Церковь ввела во всеобщее употребление благодарственное пение Богородицы, совершаемое в субботу на пятой неделе Великого Поста, так как первое избавление Царьграда было около этого времени. С благодарением за бывшее избавление от врагов Святая Церковь соединяет моление к Пресвятой Богородице об освобождении и нас от всяких бед, взирая на Матерь Божию, как споспешницу молитвы и покаяния. Напоминая верующим о небесной ходатайце и заступнице рода христианского, Святая Церковь тем самым утверждает кающихся в надежде на вышнюю помощь в подвигах духовных той, которая не покидала никогда страждущих и скорбящих, нуждающихся в ее помощи, даже в борьбе с врагами внешними. Как это отражено в богослужении? Служится вечерняя и утренняя, обычные, и происходит такая вот вставка акафиста. Но надо сказать, что это единственный акафист, который по уставу читается в богослужении. Мы видим множество акафистов, которые написаны, но чаще они используются либо за либо в домашнем чтении, келейном, либо в храме их батюшка совершает вместе с молебнами, либо просто акафист читает верующий, либо вместе с батюшкой. Так вот, уставом не предписано совершать акафисты в богослужении. Единственный акафист, который предписывает устав совершать, это вот акафист Божьей Матери. Он делится на четыре части, но обычно нам известный акафист делится на четыре части, и вот эти четыре части вставляются в определенный момент службы. В неделю пятого Великого Поста вновь нашему вниманию Церковь предлагает вспомнить о молитвенных подвигах и покаянных трудах преподобной Марии Египетской. История преподобной Марии Египетской, пожалуй, наверное, самый яркий пример того, как через усиленный пост человек способен с Божьей помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков. Ну, про ее житие, наверное, рассказывать не буду, она очень пространная и, наверное, требует отдельной темы, да, для обсуждения, но вот, тем не менее, она является самым ярким примером покаяния для всей жизни Церкви. В субботу шестой седмицы Святая Церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Спасителем прежде шести дней Иудейской Пасхи, в которую он пострадал. Воскрешение Лазаря Святая Церковь прославляет как доказательство божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение воскресения Иисуса Христа и в общем воскресение всех умерших, что и выражается в тропаре праздника, который начинается словами «общее воскресение». Воспоминаемое событие послужило началом решительного восстания Совета священников и фарисеев против Спасителя. Совершенное воочию многочисленного народа, великое чудо воскрешения Лазаря обратило многих к вере в Иисуса Христа, вызвало этим сильнейшее негодование на него первосвященников и старейшин иудейских. И Синедрион теперь именно решил по совету Каиафы, первосвященника, мы помним из Евангелия, да, схватить Иисуса, где только это будет возможно. Таким образом, Лазарево воскрешение послужило непосредственно поводом к осуждению Спасителя на смерть. Поэтому с самых первых веков христианского богослужения установлено было совершать память этого великого чуда пред самой Страстной Седмицей. В богослужении этой службы исполняются воскресные песнопения. Несмотря на то, что служба субботняя, а песнопения берутся воскресные, а именно это тропари по непорочных Ангельский собор и Воскресение Христово. Оно более знакомо, потому что народом поется в храме «Воскресение Христово видевши». А в неделю шестую Великого Поста Святая Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим, тем самым показывая, что Господь добровольно идет на свои страдания. Само событие праздника описано у евангелистов. Об этом тоже не буду рассказывать, всем это известно событие. Вход Господень в Иерусалим – это одновременно и радостный, и печальный праздник. Радостный, потому что в этот день Христос, несомненно, явил себя людям, как Мессия, Спаситель мира, многие века ожидаемы человечеством. А грустный этот праздник, потому что вход в Иерусалим, по сути, стал началом крестного пути Христа. Израильский народ не принимал своего истинного царя, и большинство тех, кто восторженно приветствовал Спасителя с вами в руках и кричал «Осанна сыну Давиду», уже через несколько дней в остервенении будут вопить «Распни, распни его». Ну вот от обычая употреблять в этот праздник ваи, это ветви финиковой пальмы, он называется в церковном уставе «Неделя ваи», «Цветоносной» или «Цветной», а в просторечии у нас в народе называется «Вербным воскресеньем», потому что у нас вместо ваи используются вербы, да, и этими вербами мы приветствуем Спасителя, как бы уподобляемся тому народу, который встречал Спасителя, грядущий на вольные свои страдания. В богослужении особенность такая, что в этот день, в этот праздник совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. Вот. Но это, пожалуй, наверное, все основное, что я осветил.
Да, батюшка, и в завершении нашей программы я бы хотел попросить вас, чтобы вы нашим братьям и сестрам, нашим слушателям посоветовали, как правильно себя настроить на Великий пост, как приготовиться именно к такому все-таки трудному для простого человека испытанию.
Ну, прежде всего, я думаю, не стоит к нему относиться как вот прям испытанию. В нашем сознании, вот в сознании современного человека, пост порой воспринимается, это, знаете, как вот страшная тягость какая-то, какой-то вот большой великий подвиг и так далее. Действительно, он таковой является. Особенно те, кто начинает поститься, испытывают разные трудности. Не только в плане пищи, но и в плане и вот каких-то духовных искушений, да? Вот. Но я думаю, в первую очередь нам нужно настроиться как на время духовной весны, с чего начал разговор, используя вот этот термин святых отцов, духовной весны, да? Вот. Как весна начинается, все оживает, солнышко светит, становится радостно, вот, и зарождается новая жизнь. И вот у нас есть надежда, Великий пост, что наша жизнь, она изменится. Где-то что-то у нас будет получаться. Чаще всего, наверное, у нас будет не получаться. Но и в этом даже не надо терять силу духа, не надо падать духом, не надо унывать, самое главное, потому что дьявол этого и ждет. Он видит, что ты пытался, настроился, захотел, начал, а у тебя не получилось. И вот здесь он начинает говорить, ну ладно, наверное, ты отступи, уже и не стоит продолжать. Вот. Самое главное, не поддаться вот духу уныния. Воспринимать это как духовную радость, воспринимать это как время освобождения нас от всего такого сложного и тягостного. Знаете, когда человек, бывает, ответственность снял, да, или вот с него экзамен сдал студент, вот, и у него такое облегчение, все,
выдохнул. Сдал,
выдохнул, да, вот, и вот нам надо тоже здесь выдохнуть. Выдохнуть в том плане, что наконец-таки пришло это время, когда мы можем освободиться от того груза, от всех тех грехов, которые нас окутали, и мы не могли в другое время от них освободиться. То есть, наконец-таки наступило время и для нашей души, поработать для нашей души. Не только для тела, не только для семьи, для близких, на работе, для кого-то, для начальника, для производства. Вот, но для того... И время уделить своей душе. Наконец-таки это время настало, надо выдохнуть. И главное не унывать в дни поста. То есть с помощью Божией постепенно, как вот преподобный Иоанн Лествичник дает нам наставление, постепенно, постепенно идти, определяя свою меру своим духовником с батюшкой.
Батюшка, я благодарю вас за интересную, познавательную беседу. И, ну что, всем нам Божьей помощи.
Да. Божье благословение да пребывает со всеми нами. Спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, наша встреча, беседа подходит к концу.
Сегодня у нас в студии был иерей Александр Карачев, настоятель храма во имя святителя Стефана Великопермского. До новых встреч, друзья! Храни вас Бог!